Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Сегодня суббота, 9 июля. Я, Светлана Принцева, приветствую вас из сиднейской студии. Очень хороший солнечный день сегодня в Сиднее. Наконец-то после дождливого и холодного периода вернулась приятная погода. И прекрасно, что слушать нашу программу можно даже гуляя по улице. В приложении SBS Radio выбирайте Live Radio и Radio 2. Или же подключайтесь к нам на сайте SBS Russian. Расскажу о том, что ждет вас в сегодняшнем выпуске.
Бахайлов увидел, как они приспособлены вот к этому стилю жизни. Например, он захотел пить, и Бура-Бура тут же сделал ему лоток из коры и налил чистую воду из родника. То есть вот такое замечательное приспособленность к жизни и отсутствие вот этого материализма и вещизма.
Заканчивается неделя Найдок в Австралии, но у нас есть для вас еще одна интересная беседа с историком Австралийского национального университета Еленой Говор о контактах с аборигенными народами участников ранних русских экспедиций. Также поговорим про новость, которая шокировала весь мир – убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзю Абе. Узнаем больше о составе русской комьюнити в Австралии, кто где живет и сколько зарабатывает. Ирина Бурмистрова подготовила для вас обзор по результатам данных переписи населения. А еще послушаем непростое интервью. Наташу Полозюк многие хорошо знают в русскоязычной общине Сиднея. Она поделилась историей гибели под обстрелами в Украине ее родной сестры. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Вчерашнее убийство бывшего японского премьер-министра Синдзю Абе потрясло весь мир, и австралийский премьер-министр уже выступил со словами соболезнования. Подробности у Михаила Комадовского.
На бывшего премьера Японии Синдзю Абе 8 июля было совершено покушение. Это произошло примерно в 11:50 по местному времени во время выступления Абе в ходе предвыборной кампании в префектуре Нара. В него два раза выстрелили из самодельного оружия. После чего Синдзю Абе экстренно доставили на вертолете в больницу в состоянии остановки сердца и легких, то есть клинической смерти. Позже национальный вещатель Японии NHK заявил, что экс-премьер Японии скончался. Напавшего на Синдзю Абе задержали, он дал первые показания. Им оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами. В прошлом он был военнослужащим, моряком сил самообороны Японии. NHK сообщает, что нападавший был недоволен политикой Абе и хотел его убить. Убийство Абе шокировало страну, в которой политическое насилие – редкость, а оборот огнестрельного оружия строго контролируется. Синдзю Абе находился во главе правящей партии Японии и на посту премьера страны с 2012 по 2020 год. Это абсолютный рекорд непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии. Со своей должности он ушел из-за ухудшения здоровья. Нынешние и бывшие лидеры Австралии выразили шок и тревогу в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии, которого на протяжении многих лет считали большим другом Австралии. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе сказал, что он шокирован и опечален трагической новостью. «Он был большим другом и союзником Австралии. Мы скорбим вместе с вами», — сказал Альбанезе. Президент США Джо Байден назвал трагедией для Японии убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзю Абе. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном Белым домом. Джо Байден заявил, что он ошеломлен и возмущен, и глубоко опечален сообщением о гибели Абе. Он назвал покойного своим другом и напомнил, что он неоднократно встречался с бывшим премьер-министром Японии в роли вице-президента при администрации Барака Обамы. Далее цитата: «Он был сторонником союза между нашими народами и дружбы. Его видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона остается в силе. Прежде всего, он глубоко заботился о японском народе и посвятил свою жизнь служению ему», говорится в заявлении Байдена.
Это был Михаил Комадовский. Спасибо, Миша. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Как вы знаете, на прошлой неделе были обнародованы результаты последней переписи населения Австралии. Она проходила в прошлом году. И вот Австралийское бюро статистики все посчитало, всех описало и выпустило результаты. На основании этих результатов SBS обновили свой интересный интерактивный инструмент, который дает полную картину состава популяции и отдельных общин Австралии. Если вам лень идти разбираться с данными, Ирина Бурмистрова сделала это за вас и расскажет о главных чертах русской общины Австралии.
SBS запустил Australian Census Explorer – интерактивный инструмент на основе данных переписи населения 2021 года, а также двух предыдущих переписей населения. С его помощью можно узнать множество любопытной информации о любом районе, муниципалитете, городе или языковой группе. От количества людей в семьях и бэкграунда до средних выплат по ипотеке и зарплат. На каких языках говорят в вашем районе? Сколько лет среднему австралийцу? Насколько изменилась численность вашего комьюнити и религиозные предпочтения за последние 5 лет? Все это можно узнать в Australian Census Explorer, ссылку на который вы найдете в описании этого подкаста на сайте SBS Russian. А сейчас разберемся, что данные говорят о русскоязычной общине Австралии, какой она была во время переписи в 2021 году. За 5 лет, с 2016 года, община выросла на 9%, с 50 тысяч до почти 55 тысяч человек. 82,4% из них имеют гражданство Австралии. Где они живут? Больше всего русских в Австралии живут в мельбурнском Бентли-Ист. 1170 человек. Это почти вдвое больше, чем в следующем по русскоязычному населению районе Карнеги, тоже Мельбурн. Следом идет Коулфилд Саут. В Сиднее самый русконаселенный район – это Маруба, 532 человека. 38% семей, говорящих по-русски в Австралии, снимают жилье. В целом по Австралии этот показатель ниже – 30,6%. Дом в полной собственности имеют около четверти семей с русским бэкграундом, против 31% австралийцев в общем. А ипотеку выплачивают 34,2%, примерно как в среднем по стране. Чуть больше 65% русскоязычных живут в домах, а не в квартирах. По Австралии этот показатель еще выше – 85%. Сколько же они платят? Среди русскоязычных больше людей, чем в среднем по Австралии, снимают жилье дешевле $200 в неделю, интересно, где они его находят, и дороже $475 в неделю. Самая крупная группа русскоязычных австралийцев арендует жилье по цене от $550 до $650 в неделю, 10% после 7,3% в целом по стране. Дома дороже $950 в неделю снимают 2,3% или 188 семей, в которых говорят по-русски. Всего же по Австралии такие дорогие дома снимает меньшая доля семей – 1,7%. Выплаты по ипотеке не сильно отличаются в русской общине. Как и в Австралии в целом, чаще всего люди платят от 2000 до $2200 в месяц. Много ли зарабатывают русскоязычные люди в Австралии? Если мы посмотрим на диаграмму Australian Census Explorer и сравним доходы русскоязычных людей и людей в целом по Австралии, то мы увидим, что русскоязычные люди чаще имеют низкий доход до $26 000 в год и высокий от 100 тысяч, и реже средний и отрицательный. Чуть больше, чем каждый пятый русскоязычный человек получает от 26 тысяч до $65 000 в год. В среднем по Австралии этот показатель составляет 25,5%, то есть каждый четвертый человек. 8% людей из комьюнити зарабатывают от 104 до 156 тысяч долларов в год, против 6,6% в среднем по Австралии. Категория от 165 тысяч и от 182 тысяч долларов в год среди людей с русским акцентом тоже составляет больший процент, чем в среднем по стране. Более 182 тысяч долларов в год зарабатывают 3,6% русскоязычных и 2,6% австралийцев в целом. Совсем никакого дохода не имеет 9,1% говорящих по-русски австралийцев, или почти 5 тысяч человек. Этот показатель в среднем по Австралии составляет 6,6%. Средний возраст общины от 40 до 44 лет. Это выше, чем в среднем по Австралии, от 35 до 39. Почти половина русскоязычных людей в Австралии состоят в браке. Что это за семьи? Давайте посмотрим. Почти половина семей, в которых говорят на русском языке, состоит из двух человек. Каждая четвертая из трех человек и каждая пятая из четырех. А вот больших семей с 5-6 людьми в нашем комьюнити меньше, чем в целом по Австралии, 8% против 10,7%. 5 с лишним тысяч семей воспитывают одного ребенка, около 4 тысяч – двух, и 920 семей, где говорят по-русски, трех детей. Еще около 250 семей имеют 4 и более детей. Более 80% русскоязычных семей представлены семьями с разнополыми родителями, и всего 67 семей из почти 13 тысяч с партнерами одного пола. И, наконец, 88 человек, говорящих по-русски, являются представителями народов первых наций в Австралии. Заходите на наш сайт, кликайте по ссылке в описании этого подкаста и играйте с этим прекрасным инструментом. Кучу всего интересного вы можете узнать о своем районе, своем комьюнити и о том, как живут австралийцы.
Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. На часах у меня в сиднейской студии 12:26. Огромное спасибо, что присоединились к нам сегодня, и идем дальше. В рамках недели «Наидок», которая сейчас проходит в Австралии, много говорим про аборигенные народы, про их культуру, про их историю. И у меня на связи историк и исследователь Австралийского национального университета Елена Говор. Елена Говор много лет занимается исследованием аборигенной культуры. Я размещу ссылки на наши прошлые интервью, наверняка вам будет интересно послушать. А сегодня мы поговорим о том, как воспринимали первые русские экспедиции в Австралии представители коренных народов.
Тема аборигенов давно меня интересовала, и я думаю, если мы ищем вот какой-то образ, который лучше всего отражает Австралию, это, конечно, ее уникальные коренные народы. И поэтому меня с детства, когда я открыла Австралию, тогда же заинтересовали и аборигены. И в Советском Союзе об Австралии писали довольно много. И аборигенов представляли в таком страдающем ключе. Вот что это были несчастные, которых там колониальная администрация истребляла. Вот это был традиционный такой русский-советский взгляд на аборигенов. Но очень долго не писали о том, что в действительности происходит, какой поворот произошел отношение к аборигенам где-то со середины 20 века в Австралии, когда сначала был референдум, в результате которого они получили такие же права, как и остальные австралийцы, это 67-й год. А затем аборигенам начали возвращать их земли, решение по делу Маба, когда уже Верховный суд принял решение, что аборигены имеют право на земли, на которых они жили до прихода европейских колонистов. И вместе с тем мир открыл совершенно удивительную духовную культуру аборигенов. Самое зримое – это рисунки, вот вся эта живопись, все эти полотна. Я помню, как первая выставка была в Москве в 80-х годах. Это было просто такое невероятное событие. Все эти рисунки в стиле, скажем, дот-пейнтинг, и которые имеют глубокий смысл. Так происходило изменение образа аборигенов в русском восприятии. Но, конечно, это восприятие имеет и очень давние корни, когда Австралию посещали русские экспедиции уже в начале XIX века. И встречались с аборигенами. Вот они бывали и в Сиднее, и на Тасмании. И вот особенно в Сиднее контакты были очень интересными. Самое богатое в плане сбора информации и артефактов, и рисунков экспедиция была в 1820 году. Это была экспедиция Дрензгаузена и Лазарева. И в то время при изучении народов мира, да, особенно Тихого океана, у участников экспедиции обычно были такие рекомендации, вот как изучать разные типы народов, собирать все типичное о народах. И обычно это делали натуралисты. А натуралисты в русских экспедициях часто были иностранными учеными. Вот такая ситуация была в экспедиции Крузенштерна и в экспедиции Рюрика, где был, например, Адальберт Шамиссо натуралистом. Но в экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева натуралисты, западные натуралисты, не попали на корабль, не успели. И экспедиция отправилась буквально без такого вот европейского
представительства.
Да, и все должны были решать сами участники экспедиции, в основном русские, в частности, астроном Иван Симонов и художник Павел Михайлов. И вот очень интересно, как они свой опыт применили при встрече с аборигенами. Аборигены были очень другими, я могу поставить это слово «другой» в кавычки. Да? Дело в том, что когда экспедиции отправлялись в кругосветное плавание, они получали инструкции от Академии наук, с командирами экспедиции встречался император Александр I, и они давали им такое напутствие собирать там информацию об одежде, обычаях, жилищах. И когда они прибывали на берега Австралии, как-то трудно было это применить, потому что они видели народ совсем другой. И первая реакция может быть, что это были, ну, совсем такие дикари, у которых не было ни жилища, ни одежды, ни украшений. Но в действительности произошел гораздо более сложный и интересный процесс. И благодаря тому, что существует несколько отчетов вот об этой экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, и прекрасные собрания рисунков Михайлова, мы можем как бы восстановить, что же происходило в сознании наших путешественников. Прежде всего, когда экспедиция прибыла в Порт-Джексон в Сидней, они получили приглашение от губернатора колонии Лаклана Маквори стать недалеко от Сиднейской бухты, вот то, что сейчас называется Секьюла Ки, то есть примерно там, где сейчас располагается резиденция премьер-министра Кирибили Пойнт. Это, конечно, было вот для русских очень важно. Вот их принимают как союзников Британии, ведь это было вскоре после победы над Наполеоном. Но в тот же день произошел очень важный визит совершенно другого плана. К русским кораблям подошла лодка аборигенов, на которых был Бангари. Это был такой лидер группы аборигенов, живших вот вокруг Порт-Джексона. Он был со своей женой и семьей. Беллинсгаузен описывает... Он имел на себе худые брюки английского матроса, на лбу повязка из шнурков, выкрашенных красной землею. На шее медная бляха, наподобие четверти луны, с надписью «Бангари Chief of Broken Bay Tribe». Бангари представил нам свою жену Матору, которая была полузакрыта байковым английским одеялом, а голова ее украшена зубами животного кангару. Бангари говорил, указывая на своих товарищей, «Это мой народ». Потом, показывая на весь северный берег, сказал, «Это мой берег». Я приказал дать ему по стакану грогу, сухарей и масла, сколько съедят. И вот то, что произошло, это был контакт между Россией и Австралией не менее важный, чем контакт с колониальной администрацией. Дело в том, что русских включили в традиционное приветствие, приглашение в страну со стороны аборигенов. И аборигены уже были вытеснены с южного берега, где находился город Сидни, но на северном берегу это была все еще их земля, и они формально пригласили чужестранцев в свою землю. И когда русские высадились на северном берегу, они пригласили их в свой лагерь, предложили им организовать стоянку вот рядом с их лагерем. То есть это было совершенно необычное поведение вот с точки зрения русских. С одной стороны, они не видят никаких зримых признаков цивилизации, там нет никаких ни дворцов, ни даже домов, но в то же время с ними общаются с большим достоинством и очень дружелюбно. И вот то, что русские разбили свой лагерь на северном берегу, вот там, где сейчас находится эта резиденция генерал-губернатора, и они там прожили несколько недель, оказало большое влияние на восприятие аборигенов. Например, Михайлов, когда он отправился бродить по берегу, изучать природу, его встретил абориген Бура Бура, который стал его таким проводником. И Михайлов увидел, как они приспособлены вот к этому стилю жизни. Например, он захотел пить, и Бура-Бура тут же сделал ему лоток из коры и налил чистую воду из родника. То есть вот такое, с точки зрения современного человека, замечательная приспособленность к жизни и отсутствие вот этого материализма и вещизма. И я думаю, в рисунках Михайлова очень этот проявляется. Он сумел создать целую галерею портретов аборигенов, которые жили в то время на Северном берегу, и в каждом случае он указывает имя аборигена, и видно, что он не просто рисовал какие-то типические лица, как ему рекомендовалось в инструкции Академии художеств, а он рисовал человека, он рисовал своих друзей с их индивидуальностью, очевидно, с которыми он мог общаться, может быть, не имея общего языка, но через процесс рисунка. Например, когда он рисовал Бура-Бура, Бура-Бура терпеливо стоял как модель, потом он попросил посмотреть, что получилось, и он увидел, что на рисунке нет, есть один недостаток. И Бура-Бура взял палочку, вставил в носовую перегородку и показал жестом, что вот это надо дополнить. То есть вот это вот первый такой процесс невербального общения, когда люди видят в своем собеседнике человека, с которым можно вести диалог и понимать друг друга. Вот это было очень характерно для всего творчества Михайлова. Благодаря тому, что сохранились его наброски, сделанные в Австралии и в Новой Зеландии, которые потом уже были переработаны и опубликованы в официальном атласе. Вот в атласе они более формальные, эти портреты, и не все из них вошли, а вот в его огромном таком портфолио, который хранится в Русском музее в Петербурге, эти рисунки все показывают вот эту глубокую такую интимную связь с аборигенами, которая выстроилась у Михайлова в результате того, что он жил на северном берегу среди них несколько недель.
Это была историк Австралийского национального университета, исследователь доктор Елена Говор. Спасибо большое, Елена, за такую интересную лекцию. Всегда интересно с вами пообщаться. Ну а мы продолжим после очень короткой паузы. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио СБС, программа «На русском языке». В русскоязычной общине Сиднея многие знают Наташу Полозюк. На прошлой неделе она написала в Фейсбуке, что ее сестра погибла под обстрелами в украинском Днепре. Я очень благодарна Наташе, что она нашла в себе силы пообщаться и рассказать о том, что произошло. Я надеюсь, что и вы найдете в себе силы послушать это интервью. Это интервью особенно нужно послушать тем, кто до сих пор не осознает реальность этой войны и трагедии, которая происходит прямо сейчас и которая уносит жизни невинных людей.
Мне сложно, честно говоря, и до сих пор не очень хочется возвращаться в тот день. 28 июня утром я проснулась, как бы, и, взяв в руки телефон, первое сообщение, которое я получила от мамы и прочитала в Вайбере, что Наташа в Иринкин офис попал в снаряд, мы едем туда, не знаю, жива она или нет. Она не берет трубку, наверное, не жива. То есть у них на тот момент это была уже ночь. А случилось это все в Днепропетровске, в Днепре в 4 часа дня. То есть практически сразу начали разбирать завалы. А мою сестру не нашли. Нашли ее директора. Ну как, нашли даже не ее директора, нашли только фрагменты тела директора. На самом деле тело до сих пор еще не найдено. Хотя разбор завала уже закончился. Сестру на тот момент не нашли. Я, в принципе, даже не могла поверить вообще в происходящее. И я сразу стала вспоминать какие-то случаи, когда люди же там выживают, бывают под завалами. И я просто тогда еще не видела никаких фотографий с места как бы происшествия, вообще ничего. Поэтому несколько часов это давало надежду на то, что вдруг она еще жива где-то там под завалами. Mm-hmm. И это то, чем я утешала маму, потому что я не знала, что сказать. Это случилось настолько неожиданно, и Днепр вроде бы как казался относительно безопасным городом в Украине. И поэтому они никуда не хотели выезжать. Вообще очень много переселенцев переехало в Днепр. В том числе все мои родственники моего отца с Донбасса, все переехали в Днепр в начале войны. Прошло несколько часов, не знаю, прошла ночь у них, получается. И мама мне пишет, все, ее нашли, достали тело. Я сразу же ей позвонила. Мама, достали, мертвую. То есть у меня эти слова, я не знаю, я... Угу. Несложно описать свои ощущения в тот момент. Я говорю это, меня до сих пор трясет от этого всего. Что можно сказать маме? Я на другом конце земли. Я довольно рано ушла из дома, как бы, и потом мы эмигрировали. А сестра моя младшая всю жизнь как бы была с мамой рядом. Это, в принципе, я не представляю, что сказать матери, которая теряет ребенка, еще плюс в такой ситуации, когда они жили вместе все это время. Происходящее дальше, как бы, такой немножко сложный для меня калейдоскоп, потому что мне все что-то писали, кто-то что-то звонил. Я не могу даже вот последовательность происходящих событий для себя осознать. То есть я сразу же позвонила брату двоюродному в Днепр, потому что мама не могла говорить, вообще не могла говорить. То есть я позвонила брату, он мне сказал, да, я сейчас пришлю, спасибо ему, он занимался полностью всеми вопросами, там, похорон и всего прочего, потому что ни мои родители, ни муж, сестры, они все там как бы не были в состоянии вообще ничем заниматься. Вот, когда брат мой прислал мне фотографии с места разрушения, я поняла, что, ну, шансов у нее, в принципе, не было. Потому что снаряд попал на тот момент, мне кажется, в тот день по Днепру выпустили по Днепропетровской области 6 ракет. 3 из них вроде как где-то по области, и 3 вот по Днепру. 2 из них, которые по Днепру, были сбиты. Наверное, те 3, которые по области, я вот сейчас не помню, тоже, наверное, были сбиты. Вот, мне кажется, это первые, как бы, моя сестра, вот ее директор, были первые жертвы в Днепре именно от ракетного удара. Поэтому о них написали во всех новостях, было телевидение, в общем, все это на похоронах, я имею в виду. Mm-hmm. Мне первые дни, вот, мне столько статей, как будто мне все это попадалось, то есть я все это, не знаю, это было очень сложно видеть. Даже какие-то соболезнования, все это было очень-очень, даже от близких друзей это было очень тяжело принимать, потому что я просто не хотела верить в это вот так. Я и сейчас, честно сказать, не очень в это верю. Я ведь, да, я видела похороны, но сестру хоронили в закрытом гробу. К счастью, ее достали целую. То есть если директора нашли только фрагменты от тела, до сих пор ищут, то сестру мою достали целую. Единственное, что у нее было сильно разбито лицо, как бы... Для меня она живая осталась. Такой, какой я ее помню.
Наташа, и какой вы ее помните? 39. Расскажите, что? Какой вы ее помните?
Она очень любила жизнь. Очень. И даже вот... Она... Извините. В последнее время у нее прям в Инстаграме было какое-то огромное количество фотографий вот своих. Мне казалось... Ну как это вот, вроде как война, и все так, все вот, ну вроде как, не знаю, как-то это что ли даже казалось мне неправильным. А сейчас у меня складывается такое ощущение, что вот она торопилась жить. То есть она всегда была очень такой как бы веселой, очень любила проводить время с друзьями, там, у нее очень хорошие отношения с мужем, у нее очень хороший муж и семья, дочь. Они много где с семьей бывали всегда. То есть она была такой жизнерадостной, я не знаю, планов у нее была масса, она еще собиралась внуков увидеть. Они буквально за несколько недель до начала войны им утвердили кредит, они собирались покупать квартиру и хотели еще второго ребенка. Вот, то есть планов было масса.
Сколько лет дочке?
Дочке 13, скоро будет 14.
Наташа, а вы сама в Украине выросли?
Я родилась и выросла в Украине. Моя мама русская, родилась и выросла в России. Вышла замуж за моего отца в Украине и как бы 46 лет уже живет на Украине. Все родственники со стороны отца у меня как бы в Украине. Все родственники со стороны мамы у меня в России.
И что происходит вот сейчас в этой ситуации, когда мы знаем, что многие российские родственники совершенно на другой стороне, ну, оказываются.
Мои российские родственники ничем не отличаются от многих других российских родственников, я бы так сказала. А моя мама осталась полной сиротой в 14 лет и выросла в семье моей двоюродной сестры. И вот как бы с этой сестрой это, по сути, была единственная наша ниточка как бы к российским родственникам. То есть мы общались все время, они к нам приезжали, и мы к ним приезжали. Вот. Их две сестры, одна сестра перестала с нами общаться в 2014 году, когда началась война на Донбассе.
Mm-hmm.
У нее сын был контрактник, военный, возможно, он как бы был там, мы не знаем. То есть общение прекратилось резко и как бы и по сути до сих пор как бы не восстановилось. Со второй сестрой я как бы общалась вот до недавнего времени. Я, честно говоря, когда началась война, я вообще не могла ничего писать. То есть я ожидала каких-то там... Они были очень близки с моей мамой, очень. Она выросла, она росла, у них 10 лет жила. То есть я ожидала каких-то вопросов, ну как там родители, что? Вопросов было ноль. Мне это было вообще непонятно. Я когда сказала маме, мама сказала, оставь их, как бы ничего не спрашивай, они, у них своя жизнь, у них там все хорошо и все такое. Мне это как бы было очень, очень непонятно. Где-то примерно 2 месяца назад, наверное, я написала ей сообщение. То есть написала, что вот... Так и так идет война, и вот я хотела узнать ее мнение. Ее ответ был очень такой, я даже не знаю, как это правильно назвать. То есть слово «война» мы не называем. Да, мы понимаем, что что-то происходит, как бы мы молимся за мир во всем мире. Честно говоря, такие сообщения у меня, вот, ну, если вот среди фейсбучных друзей мелькали, меня раздражали больше всего. То есть я понимаю, если люди поддерживают войну по своим каким-то причинам, эти ушли сразу, как бы я не желаю общаться с такими. Я понимаю тех, которые против войны, как все адекватные люди, да. А вот тех, которые там не определившись, мне, для меня это тяжелее всего, потому что в данной ситуации нельзя быть неопределившимся. Вот моя сестра, у меня сложилось впечатление, что она была такая неопределившаяся. То есть это было буквально одно сообщение, и мы больше... И я перестала ей писать, и она перестала мне писать. И вот я написала ей в день гибели сестры. Я говорю, ты понимаешь, что причина гибели ее это ваша страна. Она сказала, ну вот, как бы у нас там какие-то друзья, у них там еще кто-то на Украине, они говорят, что это бандеровцы и националисты. Я, честно говоря, когда это услышала, я вообще это слышать не могу. Это, ну, это такая глупость, которая, мне кажется, никакой человек, как бы, который образованный и понимающий, читающий, в принципе, не должен говорить. В любой стране есть разные как бы, какие-то направления, но они никогда не превалировали в Украине.
То есть даже смерть близкого человека никак не...
То есть они сочувствуют, да, вот как бы все понимают, мы их сочувствуем, понимаем, да, может быть, мама приедет к нам. Я говорю, ты понимаешь, мама мне сказала, пожалуйста, скажи, я родилась, выросла в России, скажи им, я ненавижу всех россиян, за что они убили мою дочь. Я даже не смогла это ей написать, я просто сделала скриншот этого сообщения и отправила ей. После этого предлагает моей маме приехать, это, ну, как бы цинично вообще, я считаю.
Наташа, еще такой вопрос я задаю для тех слушателей, которые слушают нас на русском языке по всему миру. Мы с вами говорим на чистейшем русском языке. У вас в семье общались на русском языке до войны?
Моя мама русская. Я росла всегда с бэкграундом. На бэкграунде всегда было, что есть у меня русские корни. Мы никогда не говорили на украинском языке, хотя у меня бабушка учитель украинского языка была, а ее дочь, тетя, моя родная, была учителем русского языка. То есть я хорошо, неплохо довольно владею украинским в плане понимания, слушания, но мы никогда не говорили в семье, потому что моя мама тоже так говорить на нем, в принципе, и не научилась. То есть несмотря на то, что она всю документацию на работе ведет уже много лет на украинском, говорили мы в семье всегда на русском. Все мои родственники с Донбасса, куда я ездила каждое лето в детстве, меня отправляли к ним, у них была дача, тоже все говорили на русском. И до сих пор продолжают говорить на русском, потому что как бы язык, на котором тебе пели колыбельные в детстве и читали сказки, но ты от этого никуда не денешься. Я для себя не ассоциирую русский язык с Россией, вот так. То есть так сложилось, что это мой родной язык первый. То есть сейчас я в последнее время стала общаться уже на украинском, то есть я стала писать. Мне, в принципе, писать довольно... как бы просто, но в плане разговорном, конечно, мне проще на русском, особенно если какие-то такие сложные моменты, мне тяжело переключиться на украинский.
Вы человек, семья которого пережила такую страшную трагедию. Видите ли вы в каком-то обозримом будущем восстановление отношений между русскими и украинцами?
Честно? Нет. Это не случится при моей жизни точно. Вряд ли случится при жизни моих детей, мне кажется, так. Возможно, потом, ну вот как было со Второй мировой, это будут какие-то изменения. но мы этого уже не увидим. Я этого, по крайней мере, точно не увижу.
Вот такое интервью, соболезнования Наташи и огромная благодарность за то, что нашла в себе силы поделиться. А вам спасибо, что дослушали до конца. Нелегко даются такие беседы всей нашей команде. Но мы верим, что они сейчас очень важны. Сейчас, когда так мало осталось независимых средств массовой информации на русском языке, когда людям важно доносить правду, называя вещи своими именами. Наша программа подходит к концу, и чтобы не оставлять вас на такой трагической ноте, я расскажу вам о хорошей новости, которая случилась в нашем маленьком коллективе SBS Russian. У нашего сиднейского продюсера Леры Швец родился прекрасный малыш Яша. Мы очень рады и поздравляем Леру и ее мужа, но Лера даже из декретного отпуска готовит для вас материалы, и не потому, что мы требуем, а потому, что очень любит свою работу и скучает по вам, наши дорогие слушатели. В понедельник как раз послушаем новое интервью Леры. А пока давайте включу для Леры и для вас хорошую песню. Это будет Олег Анофриев «Есть только миг». Ну, а я с вами прощаюсь. Следующий наш выпуск в понедельник в 12 часов. Меня зовут Светлана Принцева. До встречи в эфире.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.